Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Лед тронулся. Инфляция за июль составила всего лишь какие-то несчастные 8,5%. Все, мы ее победили. Apple торгуется рядом с историческими максимумами. Что же они такого выпустили в этот раз? Историческое событие. Число пользователей стримингового сервиса Disney превысило число пользователей Netflix. На рынке появляется новый доминатор. Илон Маск продал акции Tesla на 6,5 миллиарда долларов. Все, бежит с корабля или просто пытается наскрести деньги на Твиттер. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Ну, начнем с самой глобальной и самой такой актуальной темы – инфляция. Вышла статистика по инфляции в США за июль. Она составила 8,5%. Это же вроде бы огромный показатель. Там год назад это бы смотрелось космосом. Но еще в июне она составляла 9,1%. То есть я так понимаю, что антиинфляционные меры работают? Рынку это все понравилось?
Рано делать выводы какие-то, потому что это только первый месяц, когда инфляция показала снижение. Точнее, один раз уже было, от пика пошли вниз несколько месяцев назад, но рано, но скорее всего, да. Скорее всего, инфляция ввиду высоких ставок пошла вниз, энергоносители какую-то свою лепту, возможно, внесли. Ставки, как я сказал, снижение ВВП, экономика чуть-чуть остыла. Правда, рынок труда на пике находится. Если бы не рынок труда, инфляция еще ниже была бы. Так что американцы могут слегка так вздохнуть, какое-то облегчение есть. По-моему, Белый дом, даже Байден заявил, что инфляция в июле нулевая, и несколько экономистов заявили в ответ, что, ну, это не совсем правильно так говорить. Да, за июль цены не выросли по сравнению с июнем, да, месяц к месяцу, но за год они все-таки выросли на 8,5%. И все же, по сравнению с Эстонией, это очень даже хорошая инфляция. Всего 8,5% на фоне эстонских, сколько там, 23, да, почти. Так вот, что тут можно сказать? Рынки обрадовались этой новости, еще бы. У рынков, да, одна проблема в последние несколько месяцев — это инфляция и соответствующее этой инфляции повышение ставок. И вот, увидев 8,5%, рынки подумали, что, ребят, значит, ставки больше повышать не будут так агрессивно. Конечно, повышение ставок не остановится, рановато пока говорить об этом, но агрессивность роста, она будет, наверное, слабее. И продолжили рост. Но вы скажете, ведь рынки не прямо после среды начали расти. Мы инфляционные данные получили в среду 8,5%. Вместо, кстати, 8,7% ожидаемых и 9,1% были предыдущие данные. Так вот, рынки растут уже месяц, полтора, может быть, если не два. Ну, минимум был в середине июня. Да, ровно в середине июня мы увидели минимум. А как же так? До этого инфляция была рекордной, и рынки все равно росли. Знаете, тут работает одно правило, очень важное правило. Биржи, рынки, рынок акций всегда идут на опережение. Рынки растут раньше, чем случится какая-то позитивная новость. Вы скажете, откуда они знают, что позитивная будет новость? А вот так, они знают. Коллективная мудрость, коллективный разум рынков. Ну что такое коллективный разум? Это миллионы трейдеров, хедж-фондов, аналитиков. В среднем им удается угадать дно рынка, так же, как и пик рынка. Я много раз об этом говорил, это очень важно. Многие трейдеры до сих пор, инвесторы думают, что все очень плохо, значит, рынки будут падать. Я больше всего вижу прогнозов о каком-то космическом обвале. Он, конечно, не исключен, мало ли что произойдет в будущем. Мы не знаем, будущее неопределенно. Но если худшее, да, не худшее в экономике в плане снижения ВВП, роста безработицы, наверняка это, ну, если не неизбежно, то ожидаемо. А не в этом смысле, в смысле того, насколько мы это знаем, насколько мы готовы. То есть аналитики говорят, да, мы увидели повышение ставок, скорее всего, рост безработицы увеличится, да, безработица пойдет вверх, скорее всего, ВВП будет падать еще пару кварталов, но это все известно, но это все понятно, и ФРС много раз говорил, что ожидает вот те или иные сценарии. И вот эта известность, это более-менее понятная, я не сказал бы очевидная, но понятная ситуация, она дает повод для оптимизма, потому что хуже, чем неопределенность, для инвесторов ничего нет. И инвесторы, поняв, что худшее возможно позади, и среда доказывает, ну, еще не доказала полностью, доказывает, что кажется все вроде норм. Вот вам и подтверждение того, что все нормально, покупаем акции. Правда, коррекция, она не исключена. То есть, если мы бурно растем от минимумов середины июня и уже достигли уровней там, мая 4000, сейчас я точно скажу, 4220 индекс S&P, хотя на минимуме он торговался в районе 3600-3650, может даже 3600 было, это существенный прирост за столь короткий период. И вполне возможно, что любая маломальски негативная новость или какое-то агрессивное действие ФРС, хотя до действия ФРС у нас целых, сегодня что, пятница, да, 12 августа, целых полтора месяца почти. Ближайшее заседание ФРС будет 21 сентября, и до этого времени никакого повышения не будет. Ну, я надеюсь, не будет. Навряд ли будет созвано внеочередное заседание, да. Нет смысла, инфляция не угрожает так сильно, она показала меньший прирост, так что ФРС спокойно может уйти на летние каникулы и вернуться только 21 сентября с очередным повышением ставки. Кстати, знаете, какое ожидается повышение ставки? Скорее всего, будет 0,05. У нас два варианта, 0,5 или 0,75, вот у нас целых 40 дней и 4 часа 4 минуты, кстати, такая цифра, 40.04.04.40, кстати, я поймал такую цифру до следующего заседания. Так вот, 61% ожидает, что повышение будет на скромное относительно 0,5, и остальная часть, целых 39% с половиной, думают, что будет 0,75. Других вариантов нет на рынке, ну, потому что 0,25 слабовато с такой инфляцией. 1%, ну, если мы при инфляции 9% не видели повышения на 1%, то при 8,5% мы уж точно не увидим повышение на 1%. А вот 0,75 все еще ожидаемо. Резюмирую. Инфляция оказалась в Америке слабее. Не слабее, чем в Эстонии, да, это само собой. Слабее, чем ожидалось. Ожидалось 8,7. Ниже, чем было в прошлый раз. Эта новость хорошая. Рынки восприняли эту новость, да, с энтузиазмом. И эйфории не было, но был хороший рост. Очень много бумаг, ну, растет, может, даже достигает каких-то локальных максимумов. Я не удивлюсь, если мы скоро увидим какие-то 52-недельные максимумы по каким-то бумагам отдельным. И я не сторонник того, я не сторонник подхода или даже идеи, что фондовый рынок еще рухнет, все еще впереди. Нет, ребята, скорее всего, нет. Те, кто избавляется от бумаг, те, кто ожидает Армагеддона, ну, при прочих равных, конечно же, форс-мажоры никто не исключал, но вот если все будет идти так, как идет, то мы через годик констатируем, возможно, факт, что ФРС справился. Но очень рано об этом говорить.
Apple сейчас торгуется недалеко от своих исторических максимумов. Это случайно так получилось? Это из-за того, что они сидят на кэше? Или они, может быть, я не знаю, выпустили новый iPhone, который мало отличается от предыдущего?
Нет, с кэшем вообще связи мало у роста акций. Если мы говорим корреляции между количеством наличности у компаний, да, кэша на балансе и ростом акций, она даже, я бы сказал, скорее, может, не обратная, но нулевая. Потому что что такое кэш? Кэш — это деньги, спящие на балансе компании, которые не используются. Кстати, Apple — одна из таких компаний, да. Которые не используются, которые могли бы работать на компанию, а лежат просто, в лучшем случае, в казначейских облигациях с доходностью там близкой к нулю. Ну, сейчас уже нет, сейчас ставки выше. Но все равно они низкие, мизерные. Apple просто одна из надежных, одна из лучших бумаг на рынке, и не зря ее полюбил Уоррен Баффет. Знаешь, у Баффета почти 40% портфеля в акциях Apple. Это одна из и надежных, и растущих, и компаний с высоким... Ну, давай я ROE проверю, да, ROE — это Return on Equity, это очень важный показатель эффективности компании. ROE 153% показывает мне Finviz, ROE 50% Return on Investment, и ROA, оборачиваемость активов, эффективность активов 28%. Все это выше, ну, выше, чем по рынку, зеленым показывает, да, система, то есть лучше, чем у конкурентов. Profit Margin, рентабельность чистая, 25,7%. С каждого продукта они забирают вот такую маржу. Что еще у них хорошего? Ну, небольшие дивиденды, они еще не научились, не начали выплачивать большие дивиденды. Долги, конечно, есть, но кого это волнует? У Apple Cash, наверное, больше, чем долгов. Так что, я бы сказал, идеальная компания, которая от своих максимумов отстает всего на 7%. То есть, вот представьте, бум, да, пик, 21 год, акции растут, прям... космический рост, тут еще мемитрейдеры постарались, ну, скорее всего, не в Apple, а вообще на рынках они постарались вздуть пузыри. И мы сейчас в период, когда рецессия под вопросом, ну, не то чтобы под вопросом, да, скорее всего, она есть, с небольшими сомнениями, когда высокая инфляция, когда рынки провалились, очень мощная была коррекция, и тут Apple котируется всего 7% от пика, на уровне 7% от пика. Это все говорит о том, что Apple действительно одна из лучших бумаг. Недаром она самая дорогая компания. Ее капитализация, минуточку, 2,7 триллионов. Еще немного, и она достигнет 3 триллионов. Я, правда, закрыл Apple. Ну, у меня есть небольшой счет с недавних пор, такой розничный, ритейловый. На 162, а сейчас 169. Ну, я не жалею, просто решил просто зафиксировать прибыль. Это нормально. А на других портфелях оставил, на одном, вот, самом мелком зафиксировал, да, дают, бери, бьют, беги. Что я могу сказать? Показатели у Apple хороши. Единственное, она уже оценена достойно, так скажем, по P-ratio, можно сказать, 27,8, это средненько. Для Apple это, конечно, хорошая цифра, я готов брать Apple и с таким показателем P-ratio в будущем, после небольшой коррекции, наверное. Ну, а вообще нельзя сказать, что она недооценена. Почему я говорю, что она могла бы быть недооценена? Потому что были такие времена, 15-16 год, Apple торговался с коэффициентом цена к прибыли на уровне, ну, 12, не помню, было или нет, но 16-14 точно было. Когда было 18-19, мы уже думали, о, как подрос P, да, сейчас 27, в два раза выше, чем было. То есть рынок оценил все-таки Apple, рынок стал торговать Apple по сравнению к ее чистой прибыли уже выше. Это не прибыль упала, нет, это стоимость акций Apple выросла настолько, что теперь соотношение цена к прибыли вот в районе 27. Но и тем не менее, я считаю, это хорошей бумагой, я бы ее держал в портфеле с удовольствием, с комфортом, без опасений, даже если коррекции какие-то, даже если отчетность не очень. Что, собственно, делает Уоррен Баффет, самый успешный инвестор планеты? У него 38,4, по-моему, процента его портфеля состоит из одной бумаги. Вообще, большая часть его портфеля — это три бумаги. Bank of America, American Express, по-моему, если не ошибаюсь, Apple. Ну, могу ошибаться, но Apple и Bank of America точно. Вот так. Так что по поводу Apple у меня сомнений как не было, так и нет. Прекрасная компания с прекрасным менеджментом, с прекрасной продуктовой линией, которая показывает прекрасные результаты.
А насколько правильно сейчас ориентироваться на Уоррена Баффета? У ритейл-инвестора же нет возможности купить, там, я не знаю, 100% компании, заменить там менеджмент и все контролировать. Это же инвестор совершенно другого типа.
Я бы не сказал, что Уоррен Баффет в Apple, компании Apple, что-то сильно меняет, решает, ну, может, он и решает, наверняка, в совете директоров сидит. Хотя не уверен, не буду голословно утверждать, что Уоррен Баффет сидит в совете директоров, надо проверить, надо просто погуглить. Но да, Уоррен Баффет исторически всегда был более активным инвестором. он опирался на навыки менеджмента этой компании, для него это было важно, иногда менял, но это, я думаю, все в прошлом. Я не слышал каких-либо историй, связанных с Баффетом и с какими-то революционными изменениями кадровыми, да, в компании. Скорее, этим прославились другие инвесторы. Сейчас очень много, как их называют, инвесторы-активисты. Сейчас их очень много, разные хедж-фонды превратились в таких инвесторов, пенсионные фонды, и Билл Экман, и, наверное, Дэвид Эйнхорн, скорее всего, таковыми являются. Самый известный Карл Айкон, это вообще человек, легенда, да, в плане инвестора-активиста. Так что про Баффета не могу сказать, что он отличается этим, но... А какая нам, розничным инвесторам, разница, что делает там Баффет? Он в этой компании, ему она нравится, он консервативен, он не стал бы покупать что-то плохое, и это уже какой-то хороший показатель. Я бы не стал выбирать бумаги по признаку Баффет, не Баффет, потому что даже Баффет ошибается, он признавал ошибки, несколько инвестиций он продавал не с прибылью, как минимум, да. Я сейчас не припомню, какие-то там страховые компании, может быть, ирландские там компании или авиакомпании. Вот, кстати, авиакомпании после ковида он продал с убытком, по-моему, и признал ошибку. Ну, бывает, это же не математика, где можно все просчитать точно. Главное, чтобы этих ошибок было мало, чтобы большая часть инвестиций приносила прибыль, хорошую прибыль. А вообще для розничного трейдера важно, чтобы соотношение, так назовем это, стоп-лосса тейк-профиту было в пользу тейк-профит. Вот если у вас 10 сделок, из них всего 4 прибыльные, всего, и 6 убыточные, ну, ошиблись, бывает, зашли в бумагу, она упала, вы вышли. Но при этом вы, когда угадываете тренд, когда находите прибыльную компанию, держите эту бумагу, ну, достаточно долго, допустим, забираете с нее, ну, так, усредним, $40, а теряете на убыточной бумаге всего 10, то есть выходите рано, относительно тейк-профита рано, то вы в хорошем плюсе. Несмотря на то, что 60% у вас убыточных сделок, 40 прибыльных, но эти 4 сделки из 10 вам принесли такую прибыль, да, вы дождались окончания, ну, или середины тренда, вы выждали все движение, вы вышли с приличным, да, профитом, а на убыточных вы относительно быстро закрываетесь и фиксируете убыток. Ну, вот такое соотношение 1 к 2, 1 к 3, оно идеальное, и с угадываемостью, со статистикой 40 против 60, где в 40% вы всего лишь поймали хорошие бумаги и в 60 потеряли, вы все равно будете в плюсе, потому что с этих 4 сделок из 10 вы взяли большую прибыль, намного большую, чем зафиксировали убыток с тех 6 бумаг, если у вас тейк-профит в 3 раза больше, чем стоп-лосс, чем убыток. Так что ориентироваться на Баффета, наверное, сильно не нужно, но понимать, что бумага, которая вам понравилась, бумага, которую вы полюбили, также в портфеле Баффета, наверное, это успокаивает.
А стриминговые сервисы успокаивают, когда у них много пользователей. У них у всех их много, по крайней мере, у крупных. Но тут произошло историческое событие. У стримингового сервиса Disney больше пользователей, чем у Netflix. Все, до свидания, Netflix, здравствуй, Disney.
Вот ты спрашиваешь у человека, который не смотрит вообще ни тот, ни другой, да, стриминговый сервис, не использует, точнее, ни тот, ни другой стриминговый сервис. Что я могу сказать? Да, Disney действительно уже имеет 221 миллион с лишним даже подписчиков на 3 стриминговых платформах. Ну, стоит отметить, что у них не только Disney, да, у них ESPN+, у них Hulu, они после коронавируса стали активно набирать, ну, так же, как и Netflix, кстати, но после смягчения карантинных ограничений особо-то хуже не стало. Более того, у Disney, что хорошо, у них есть живые, да, или, так скажем, реальные парки, аттракционы, и сейчас, после того, как уже сняты ограничения, они могут и оттуда какую-то прибыль брать. Я думаю, будет какая-то эйфория. Сейчас лето, все бросятся. Ну, допустим, дети, которые 2 года не могли посетить эти аттракционы, любые деньги заплатят, точнее, их родители, любые деньги, чтобы посетить. Кстати, Disney собирается повысить плату за услуги, то, что без рекламы, до 10,99 в месяц. Ну, я думаю, тут и инфляция сказалась, потому что если на все цены растут, почему Disney не повышать? Кстати, Netflix это делал еще до инфляции, да, не было таких высоких показателей роста цен, инфляции, а Netflix повышал цены, по-моему, в каком-то там 2021-2020 году. Ну, если они могут это сделать, могут себе позволить, они это делают. Правда, Netflix, видимо, переборщил то ли с повышением цен, то ли еще с чем-то. Рухнули акции очень сильно. Кстати, давайте сравним акции. Давайте сравним акции. Вот у меня перед глазами Netflix. Вот просто в цифрах я даже показатели не буду обсуждать. Я просто 2-3 цифры, 2-3 показателя процитирую. От минимумов своих недавних Netflix прибавил 50%, но все еще находится минус 65% от пика. Это, кстати, не середина диапазона. Вот кажется, 65 сверху, 50 снизу, да? Мы где-то в середине, ну, ближе к низу, к низам. Нет. 50 снизу – это не то же самое, что 65 сверху, потому что 65% от $700, да, от пика, это не то же самое, что и 50% от $160 минимума. То есть графически, если посмотреть на график Netflix, он все еще где-то внизу. Он даже не компенсировал мощный провал апреля месяца, когда на 30% упали акции. Он где-то в середине. Что я могу сказать? Да, давайте по Disney посмотрим на те же цифры. У Disney скромнее. Они от пиков всего упали на 36%. Ну, на данный момент, да, падают на 36%. И от минимумов выросли на 32%. То есть нельзя сказать, что Netflix интереснее выглядит, потому что он все еще на дне. Ну, от дна он уже 50 все-таки прибавил. Но и нельзя сказать, что Disney кажется интереснее. Ну да, 36% скидка есть, но по сравнению с Netflix она в два раза меньше. Ну и вообще, давайте посмотрим на переоценку. Я не вижу в этих двух компаниях какой-то недооцененности. Этот рекорд, он, конечно, хорош, но пока у Disney все серенькое. Пока, ну просто, мне кажется, самым глобальным фактором, мне кажется, фактор конкуренции и того, что на американском рынке ловить нечего. Там у всех уже есть тот или иной стриминговый сервис. Более того, посмотрите на ситуацию экономическую. Если сейчас рынок труда будет показывать слабость, если сейчас количество безработных будет расти, а это вероятно, хотя мы видели в июле просто дикий рост, 528 тысяч рабочих мест было создано за один месяц, 500 000, это очень много, это уровни какого-то бума доткомов, это уровни, ну, если не считать постковид, да, там все-таки мы выросли из-за низкой базы, это прекрасные цифры. Так вот, если все-таки безработица где-то начнется, а мы уже слышим сокращение, кстати, сейчас мемом является новостью такой, сенсационной является новость о том, что какой-то CEO, какой-то компании, я не помню название, в LinkedIn выставил запись, видео, где он со слезами на глазах увольняет людей. Просто мем во всех пабликах. Это, конечно, может быть, не смешно. Я не знаю контекста, я не знаю, искренне он плакал или это просто попытка оправдать увольнение. Не знаю, но увольнения уже идут. И, вероятно, я, правда, это и в июне говорил, вероятно, июль был пиковым месяцем. Так что мы не знаем, как себя поведут миллениалы, зумеры, которые больше на Netflix подписаны, или старшее поколение, которое на Walt Disney подписано. Будут они экономить эти 10,99, потому что все-таки безработица и рецессия. Будут они сокращать свои расходы, да, бытовые какие-то. Может, у кого-то два сервиса сразу подписано. Вот у моего племянника сразу два сервиса подписано. А они будут один закрывать, неинтересный какой-то. Не знаю. Ну, то есть я не вижу в этих двух компаниях какой-то мега-идеи, мега-драйвера, кроме того, что они очень сильно упали и где-то лежат. Ну, если не на дне, то 36% от пика Disney и 65% Netflix. Ничего более интересного здесь нет. На американском рынке больше прироста особого такого сильного, бурного не будет. Ну, это давно очевидно. Netflix рос бурно в какие годы? Там, 18-й, 19-й, 20-й, да? Если у вас есть в портфеле, ну, поздравляю, Disney вырос нехило на этой новости. Было 110, сейчас 120. Если нету, мне эти две компании сейчас не кажутся сверхинтересными.
А Apple TV в таком раскладе место есть?
Ой, про Apple TV я вообще давно ничего не слышал. Я даже не знаю, что там крутят на этом Apple TV. Ну, если мы говорим об Apple Plus, да, по-моему, называется, который шоу показывает. То есть Apple TV мы называем вот эту коробочку, черную коробочку маленькую, которую подключаешь к телевизору и через интернет стримишь любые другие шоу, ну, конечно, заплатив за те стриминговые сервисы, которые в этой коробочке, да. Удобная вещь в определенных местах, там, где нет, там, TV заменит. Но если мы говорим об Apple как о стриминговом сервисе, я вообще не знаю, что там крутит. Они стартанули в каком-то 19-м, да, по-моему, 18-19 году, может, чуть раньше. И, насколько я знаю, модель их бизнеса, бизнес-модель у них немножко странная, немножко другая. Там скорее product placement, там скорее что-то другое, синхронизация, синергия с другими бизнесами, которые у них уже есть. Но навряд ли они пытаются стать вторым Netflix, вторым Disney. Так что Apple TV... Я вообще никого не знаю, кто подписан на Apple TV, если не бесплатно, да, за счет компании Apple. Кстати, у меня есть Apple TV, у меня есть подписка на него, она мне дана была бесплатно, потому что я купил MacBook Pro и, как эта маленькая колонка называется, ну, которая Siri. Hey Siri! Вот она сейчас зажглась, включилась, ждет от меня вопросов, но я не буду задавать ему вопросы. Так вот, я даже ни разу не включал, не пользовался, потому что, ну, там сериалов, наверное, раз-два я обчелся, и мало что интересного, потому что никто об этом не говорит, никаких сенсаций, никаких премьер, никаких новинок. Вот так. Вот ответ на твой вопрос, что там с Apple Plus.
Никаких сенсаций, никаких новинок. Просто Илон Маск в очередной раз продал акции Tesla. В этот раз около больше 7 миллионов акций. Я так понимаю, что на сумму 6,5, даже больше, миллиарда долларов. Это что, попытка наскрести деньги на Twitter? Он разуверился в Тесле?
Навряд ли он разуверился в Тесле. Ну, точно нет. Я думаю, действительно, он готовит деньги на случай, если суд решит, что... А суд уже скоро, в сентябре. Суд решит, что все-таки Илон Маск должен приобрести Twitter. История, ну, как долгая? Относительно долгая. Мы много раз об этом говорили. Давайте обновим информацию, что там вообще происходит. 9 мая или плюс-минус близкое к этому, к этой дате время, Илон Маск объявляет о том, что хочет купить Twitter. Акции взлетают сразу на... Куда там они попали? На $54, потому что цена покупки была $54.20. Потом тишина. Илон Маск просит Twitter дать статистику по фейковым аккаунтам. Оказывается, что фейковые аккаунты составляют не 5%, как заявлял Twitter, ну, менее 5, до 5. Точнее, не оказывается, а Илон Маск подозревает, что цифра может доходить до 20%. Молчит Twitter, то есть какие-то заявления, может, и были. Вот я тут вижу от Андрея Стропа заявление, я даже не знаю, кто это, может, это как раз ER-менеджер, нет, наверное, нет. Ну, неважно, кто это. Илон Маск ретвитнул его твиты и назвал хорошим резюмированием, хорошим, да, объяснением проблемы. Вот он пишет, что когда Илон Маск запросил информацию о спаме, о фейковых аккаунтах в Твиттере, то сначала Твиттер повел себя странно, отмалчивался. Потом Твиттер предоставил какие-то просроченные данные, старые данные, outdated, да, он пишет. Потом он запросил какие-то еще данные, предложил какие-то фейковые данные, какой-то набор. Ну, то есть, Twitter тоже хорош. Вот мы не раз говорили о том, что Илон Маск должен был все это сделать до того, как громко заявит о покупке Twitter. Ну, хорошо, не сделал. Но Twitter тоже хорош, он ведет себя как минимум подозрительно. Я все-таки соглашусь с Илоном Маском, я не верю, что невозможно посчитать фейковые аккаунты. С погрешностью, окей, с погрешностью. Я все-таки подозреваю, что действительно там не 5%. Но хорошая новость в том, что SEC, да, SEC, так называемая комиссия по ценным бумагам, тоже эту цифру ну, не контролирует, она ему, да, комитету, комиссии предоставлена. И если все-таки там ложь, то она будет выявлена и последуют какие-то последствия. Так что подозреваю, Twitter не будет сильно лгать. Возможно, я не знаю, в общем, в чем проблема, но Twitter ведет себя тоже подозрительно. И несмотря на это, Twitter уверен в своей правоте, в том, что Илон Маск обязан просто жениться, да, обязан просто выкупить Twitter, и миллиардом тут не отделается Илон Маск, хотя мы знаем, там в соглашении был пункт, что если Илон Маск не покупает Twitter, отказывается, то платит миллиард, такую, да, типа неустойку. Что ж, продажа акций Tesla — это с очень высокой вероятностью попытка показать, ну, не показать, накопить кэш. Видимо, он воспользовался неплохой коррекцией от низов, там было 620-625 долларов за акцию, сейчас 900-930 было. Вот у меня слушатель курсов, товарищ, привет, Антон, продал по 930, молодец, очень хорошая цена была, вышел, зафиксировался. Ну, не то чтобы очень хорошая цена и выше не будет, ну, зафиксировался, это хорошо. Я держу Теслу, но у меня два кола на них перепроданы, истекающие в августе, в третью пятницу августа, по-моему, 19-е, да, число будет. И для меня идеальная цена близкая к 900 долларам цена. У меня такая хитрая, ну, как обычно, опционы, там всегда все хитро, хитрая конструкция. Так что я не могу сказать, что я бык, и не могу сказать, что я медведь. У меня одна акция, да, которая покрыта опционом, covered call называется, продан call, причем продано два колла, а значит, что цена на уровне близкой к 900 мне принесет максимальную прибыль и с акций, и с этих проданных коллов. Но не важно. Важно то, что Илон Маск готовится к сделке, избавляется от своих бумаг, но у него немало акций, 6 миллионов. Кстати, надо посчитать, вот у Теслы миллиард акций, да, всего. Илон Маск продал 6 миллионов акций, как ты сказал, да, если я не ошибаюсь. В процентном соотношении у Илона Маска до сих пор было в районе 20% акций Tesla. Ну, он там продавал, может, упало до 15%. И интересно, я сейчас не буду считать, там, включать калькулятор, но интересно было бы посчитать, сколько это 6 миллионов от его пакета, то есть насколько похудел, насколько сузилась доля Илона Маска в акциях Tesla. Что еще могу сказать про это? Да, Twitter, давайте прокомментирую данный Twitter. Ну, у нас уже 34 минуты идет подкаст. ТВТР. Убыток они показали снова. Конечно, они весь свой убыток, все свои проблемы свалили на Илона Маска, мол, именно с этим судебным иском связан убыток, мы там готовимся, нанимаем юристов и так далее. Но вот за год 111 миллионов убытка зафиксировано. P-ratio, конечно, невозможно посчитать, потому что убыточная компания. Компания стоит 32 миллиарда. Что еще интересного? Ну, ничего интересного. На самом деле, если Илон Маск ничего не сделает с этой компанией, не будет ее сильно реформировать, пускай даже сокращать, да, я имею в виду персонал, что-то в нее добавлять, хотя что тут можно добавить? Я не знаю, только на каком-то пиаре, на имидже Илона Маска, может быть, будут какие-то участники, может быть, участники, подписчики, может быть, будет какая-то волна шума, но в Web3 на фоне Twitter я не верю, в какие-то радикальные изменения тоже не верю. Может быть, будет борьба с фейками, почистит немного, может быть, будет работа в сфере как это называется, свободы слова у Илона Маска с этим, да, были какие-то, ну, не проблемы, так вопросы к Твиттеру. Может быть, Дональд Трамп вернется в Твиттер, не знаю. Так что ничего интересного в Твиттере, как в компании с точки зрения ее финансов, пока нет. И эта ситуация, да, ничего хорошего, да, длится уже очень долго, очень долго. И Джек Дорси ушел. Ну, я, наверное, свалю на Джека Дорси большей частью. В последнее время он стал криптофанатом, стал странно одеваться, носить бороду и говорить странные вещи про криптоиндустрию и биткоин. В частности, он, по-моему, относится к биткоин-максималистам, если не ошибаюсь. Есть такая категория людей. Майкл Сейлор, да, он и еще пара людей, бывшие, кстати, с Уолл-стрит. Это очень удивительно, что кто-то с Уолл-стрит является биткоин-максималистом, то есть считает, что вот биткоин и все, это вам и доллар, это вам и золото, это вам все финансы мира, а все остальное ерунда. Ну, то, что все остальное ерунда, я где-то соглашусь, но для меня биткоин еще большее заблуждение, чем все остальное, я имею в виду альткоины. Так вот, давайте тогда о Тесле, если уж мы заговорили об Илоне Маске и Твиттере. P-Ratio 103, это много, но не сильно много, было и 1000. Компания стоит 860 миллиардов долларов, дивидендов пока не платит, хотя у нее есть прибыль. С каждого автомобиля выжимает чистыми 14%, и это очень хорошая цифра, хотя тут черным показывает, ну, средняя, да, но это очень хорошая цифра. Показатели динамики, ну, то есть изменения вот этих прибыль, оборот, да, продажи за месяц, за квартал, космические, я бы сказал, 91% рост прибыли за квартал, представьте себе. В этом году прибыль выросла на 669%, если Финвист не врет. Но это космос, молодцы, молодцы, Tesla работает в правильном направлении, и именно поэтому акции компании не сильно дешево. Хотя от пика они отстают на 30%, то есть от своего пика, ну, назовем пузырного, да, немножечко, и от дна прибавили уже 40%, вот от уровня 620%. Технически я здесь вижу консолидацию, мы сделали мощный импульс вверх, теперь консолидируемся где-то в районе 870-865. Посмотрим. Похоже, что можем рвануть вверх, если будут хорошие новости. И, кстати, продажа Илоном Маском 6 миллионов акций Tesla практически не повлияли на котировки. Ну, может быть, какое-то снижение было, но не сильное. Это нормально считает рынок. Илон Маск продает не потому, что он разуверовал свой бизнес, свое детище в свою Теслу. Я тоже, кстати, верю в Тесла. Не столько с точки зрения акций, потому что цены могут быть все-таки высокими. И там очень хорошее сопротивление на уровне 1050. Да? Если мы туда дойдем, я бы точно уже не держал. От греха подальше сбросил бы. Но в бизнес и в идею она и зеленая, она и технологичная. В нее я все-таки верю, и тут стоит признать, что Илон Маск при всем том, что он творит в Твиттере, в жизни. Кстати, недавно Илон Маск заявил по поводу своих конкурентов, Lucid, да, компания тоже электромобиль, что у него детей родилось во втором квартале больше, чем эта компания выпустила автомобили, и тут он прав. Компании типа Rivian, Nikola и вышеназванная мною пока не могут похвастаться большим оборотом, в то время как Tesla, ну, конечно, она раньше начала, она пионер в индустрии, огромными шагами, семимильными движется к своим целям, и продакшн, да, выпуск автомобилей растет, и заводы строятся, все у них хорошо, я бы сказал, со спросом нет проблем, с предложением нет проблем. Небольшие были проблемы с кэшем, хотя я, конечно, сомневаюсь, что это из-за проблем с кэшем, и Илон Маск, снова биткоин, привет биткоин-фанатам, Илон Маск избавился от 70% биткоинов, которые держал на балансе, и снова повторю, держал он их как средство инвестирования, сбережения, как будущее, и избавился одним махом, одним нажатием кнопки. Свалил все это на то, что кэша не хватило, что нужен кэш, но не знаю. У меня сомнение, что Илон Маск не ради лишнего кэша продавал биткоины, а потому что разуверовал в этот актив. Ну что ж, надо было слушать наши подкасты. Резюмирую. Продажа акций Tesla со стороны Илона Маска не повлияла сильно на акции Tesla. Скорее всего, он готовится к покупке Twitter на всякий случай. Никто не знает, каким будет суд. Обе стороны уверены в исходе судебном. Тут как бы вопрос, обещал жениться и женится, или обещал жениться и исчезнет. И у той, и у другой стороны есть аргументы. Илон Маск считает, что Twitter скрывает данные, да, о фейках и спам-аккаунтах. А Twitter заявляет, что нет, все данные предоставлены, и вот как-то так, даже не знаю, какая там цифра, что они предоставили. А тут скорее я немного на стороне Илона Маска, если не считать, что он сделал это поздно, да, раньше надо было думать. Что ж, интересно, запасаемся попкорном, следим за развитием событий, мы еще не раз об этом будем говорить, скорее всего, все мировые СМИ, бизнес-СМИ будут цитировать каждое заявление, высказанное в суде, или там адвокатами, или юристами, или самим Илоном Маском, или главой Twitter, да, CEO Twitter, так что схватка будет, или она быстро закончится, потому что одна из сторон явно не права, или она будет длиться долго, но Илон Маск пытался перенести судебное заседание на там, 2023 год, март, у него уже, у него это не вышло, не получилось, и мы в сентябре увидим первое судебное заседание, а может и последнее.
Интересно, запасаемся попкорном, а как иначе с Илоном? Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.